В 1090 году три бедные женщины вызвали дьявольскую ярость в жителей города Феттин. Их обвиняли в том, что по их вине умирали люди и поля не приносили хорошего урожая. Женщин схватили и подвергли испытанию водой. Одна из несчастных вынашивала в это время ребенка. В средние века судьбу обвиняемых было принято вверять Божьему суду. Тот, кто пройдет испытание водой, считался невиновным и должен был быть отпущен на свободу. Считалось, что вода не приемлет нечистую силу. Однако греховность женщин не была доказана. Тогда люди жестоко бичевали их, хотели выбить признание в том, что те навели порчу на людей и посевы. Но ничего не вышло. Женщин отвели на берег реки Изер и сожгли на костре. Так они приняли мученическую смерть. Жители баварского Феттинга учинили над женщинами самосуд. Хотя, согласно Божьему суду, те были невиновны. Ничто не может изменить веру человека в то, что где-то рядом с ним обитает зло. Что же тогда в, так сказать, традиционном обществе считалось злом? Что беспокоило людей, что беспокоило крестьян, работающих на полях, пасших скот, в Альпах или на равнинах? Что занимало их мысли? Главным образом, это неестественные, как в то время считалось, либо неожиданные заболевания скота, либо членов семьи, чаще всего детей. Вот что тогда, как, впрочем, и сейчас, заботило людей. Всему этому люди пытались найти объяснение. Европа 11-го столетия. Эти огромные леса и бесконечные болота. По всей территории разбросаны крохотные поселения. Железо встречается реже, чем золото. Каменных строений почти нет. Главное сырье – дерево. Его добыча очень опасна. В лесу обитают дикие звери и люди. Лес объят тайнами, он прячет то, что людям непонятно. В общем, можно сказать, что каждое общество создает что-то, что порождает противоположное, плохое, злое. Можно также утверждать, что в средние века в большинстве случаев роль этого зла выполняли ведьмы. Вера в могущественную черную магию стара как мир. При этом о ведьмах долгое время речь не шла. Люди боялись волшебниц и злодеев, якобы летающих ночью по воздуху. Средневековая церковь имела дело с всевозможными порождениями фантазии, видениями, посылаемыми дьяволом. Священники боролись с этими суевериями при помощи молитв и различных церковных наказаний. Они выступали против насильственных расправ с предполагаемыми ведьмами, таких, как в баварском Феттинге. В некоторых случаях страх людей был настолько велик, что они сами убивали мнимых злодеек и даже истязали их тела. Среди прочих документов это подтверждает и закон Карла Великого, принятый после покорения Саксонии. За подобные деяния предусмотрена смертная казнь. Средневековая церковь исходила из того, что люди, верящие в ведьм, действительно существуют, но в основной своей массе это глупые и суеверные крестьяне. Для того, чтобы они прекратили верить в реальность посылаемых дьяволом иллюзий, необходимо образование. Эта позиция средневековой церкви отражена в знаменитом епископском каноне. Епископский канон – это церковное уложение. В нем рассказывается о женщинах, утверждающих, что каждую ночь они проводят в свите Дианы, языческой богини. Они якобы охотятся всю ночь, сидя на зверях вместе с другими женщинами и бродят по разным краям. Эти фантазии не представляли для церкви реальной опасности. Настоящей угрозой для устоев общества были, по мнению церкви, широко распространенные секты еретиков, катаров и вальденцев. Для борьбы с ними Папа Римский вводит в XIII веке новый институт. Он заменяет самовольно проводимые божьи суды сочетанием доносов, опроса свидетелей и пыток. Пытки в то время считались законным и даже прогрессивным средством установления истины. Поговаривали, что еретики собираются на оргии и приносят в жертву дьяволу младенцев. В более позднее время в этом обвиняли ведьм. Истреблением еретиков должна была заниматься новая организация – инквизиция.
С другой стороны, дело обстояло гораздо сложнее. Суды инквизиции начали действовать с начала XIII века, и направлены они были против самых настоящих еретиков. Но мы знаем, что когда устанавливается власть, люди, наделенные этой властью, я говорю здесь об инквизиторах, стараются использовать свое положение, придать себе важности, выискивая опасность то там, то здесь.
В XIII веке у инквизиции, фактически вверенной доминиканскому ордену, долгое время просто не было работы. Крупные еретические образования – катары, тамплиеры, вальденцы – были уничтожены. Их приверженцев разыскивали повсюду. Поэтому инквизиции приходилось искать что-то новое. Именно в это время и началась борьба с так называемыми «ведьмами». В конце XIV века инквизиторы столкнулись с таинственными происшествиями в доме Пьерины де Бугатис в Милане, и поначалу они не знали, как поступить.
Мои ночи с четверга на пятницу принадлежат Мадонне Ориенте и ее собраниям. Я навещаю ее так долго, как только могу помыслить. И в знак уважения мы склоняем наши головы и говорим: «Будь благословенна, Мадонна Ориенте». И она отвечает: «Добро пожаловать, дочери мои. Вы мои гости». И затем она приглашает нас есть и пить.
Где вы встречаетесь с женщиной, которую ты называешь Мадонной Ориенте? Отвечай.
Добро пожаловать, дочери мои.
Отвечай.
Мадонна Ориента приглашает нас в дома богачей. Каждую неделю в новый дом. Мадонна Ориента благословляет дома чистые и убранные, и с тех пор хозяева будут добиваться всего, чего они желают.
Назови мне место.
А может быть, однажды Мадонна Ориента приведет нас и в ваш монастырь? Я не помню, где мы бывали.
С кем ты встречаешься в компании у Мадонны Ориента?
С живыми и с мертвыми, с повешенными и обезглавленными. Но они держатся в тени из-за стыда. Среди нас есть и животные, по паре каждых.
Не рассказывай небылиц.
Все, что я говорю, правда. Я бы никогда не солгала вам.
Все это просто чушь.
Это не чушь. Да поможет мне Бог.
Ты ходишь на исповеди?
Как и подобает истинной христианке, и даже чаще.
Ты исповедовалась в том, что навещала Мадонну Ориенты?
Но это же не грех.
Итак,
Мадонна Ориента запрещает нам говорить об этом. Это тайное искусство.
Правда?
Но в этом нет ничего плохого, преподобный отец. Мадонна Ориента научила меня врачевать болезни с помощью трав и заговоров. Она предсказывает будущее и возвращает к жизни мертвых животных.
Только Господь может возвращать жизнь.
Мадонна Ориента тоже.
Грешница.
Когда мы собираемся, мы закалываем быков и едим их мясо. Затем собираем кости и кладем их в шкуры. Мадонна Ориента бьет ручкой своей трости по шкурам, и быки встают на ноги.
Это отвратительные химеры. Что за насмешки над нашим учителем Иисусом Христом?
Но Иисус и мой учитель.
Ты невежественна и упряма. Этого недостаточно для исповеди. Ты должна раскаяться.
Но зачем, если это просто сон, как вы говорите? Они отвечали: инквизитору искренне. Возможно, инквизитор перед допросом успокоил женщин, пообещав, что все закончится хорошо, если они покаются. Обе говорили, что раскаиваются в содеянном и не будут впредь заниматься тем, что уже сотворили. Однако важно, что ни одна из них двоих так и не поняла, что же в их поступках было плохого. Поэтому в глазах инквизиторов они выглядели почти еретичками.
Загадочный случай с Пьериной и еще одной подозреваемой подробно описан в актах реального инквизиторского расследования, хранящегося в Миланском государственном архиве. Для инквизиторов утверждение Пьерины, что ночи она проводит в свите языческой богини, просто вымысел. Подобное ложное представление о христианской вере считалось тяжким грехом.
Мы подчинились воле благочестивого фра Руджеро и отреклись от всего, связанного с Мадонной Ориента. Однако в глубине души мы все же остались ей верны. Мы подумали, что не сделали ничего плохого. Иисус всегда был и остается нашим любимым и почитаемым учителем, но Он же на небесах, а Мадонна Ориента правит людьми на земле. Обе женщины должны были покаяться и понести наказание, а именно унижение. Они должны были долгие недели выстаивать воскресные мессы в определенном количестве церквей. На груди и на спине у них были желтые кресты, показывающие, что это раскаявшиеся еретички. Кажется, что у этой истории счастливый конец, но на самом деле это не так. Закончилось все плохо, потому что ни одна из них так и не поняла, за что их наказали. Они верили в женское божество, которое называли госпожой игры или мистическим именем Мадонна Ориенте, то есть женщина, что приходит с Востока.
Правда ли, что в средние века женщины действительно тайно собирались по ночам, чтобы ходить по домам богачей? И кому же они поклонялись? Многое говорит о том, что речь идет только об иллюзиях. Однако след Мадонны Ориента можно проследить и в дохристианские времена. Кельты называли эту богиню Эпона, греки – Артемида. Для римлян она была Дианой. Во всех случаях это богиня охоты и ночи. Женщины действительно тайно собирались по ночам в Древнем Риме. Это происходило сотни лет назад. В то время Древнеримская империя представляла собой смесь многих народов и культур. Многочисленные религии, культы и магические ритуалы варились в одном котле.
Суеверия стары как мир. Многие люди в античности ходили к колдунье за волшебным напитком. Можно найти множество свидетельств у Вергилия или у Теокрита, где они описывают, как юноша или девушка идут к колдунье за любовью.
Самым известным свидетельством об античных культах является «Мистерия Вилла» южной итальянской Помпеи. В нем рассказывается о ритуалах, совершаемых приверженками бога Вакха. Участвовать могут только женщины. Речь при этом идет не о волшебстве, а о религиозном экстазе в стороне от государственных культов, в которых участвуют мужчины. Вступали в секты добровольно. В 186 году до Рождества Христова одна жрица разрешила мужчинам участвовать в культе Вакха. Разразился большой скандал. Одна ревнивая женщина заявила властям, что ее друга принуждали к половым актам. Культ был запрещен, но благодаря этому стал более популярен. После принятия христианства античные культы стали преследовать и уничтожать. Поэтому свидетельств о них осталось очень мало. О многих нам известны лишь имена. До сих пор считалось, что эти культы не имеют ничего общего с магией. К совсем другим выводам пришла археолог Марина Пирономонте. Ее находки в южной части Рима, Париоли, ни разу не были преданы огласке или показаны по телевидению.
Это выдающаяся находка, потому что на современной парковке мы вот-вот увидим фонтан богини, появившийся здесь еще до возникновения Рима. То есть он находился практически у истоков Рима. И такое в этом городе происходит не первый раз, потому что это нормально для города, где современность и античность переплетаются друг с другом. Но это просто невероятно. Вот фонтан, который мы нашли в 1909 году, самое Рождество. Как видите, это все, что осталось от фонтана, потому что мы нашли только воду и все трубочки, чтобы направлять воду. И эти стены с надписями, которые дают нам возможность понять, что делает нашу находку особенно ценной. Имя божества. Вот здесь написано «Анна Перена», и это имя божества.
Анна Перенна – одна из древнейших богинь-нимф. Каждую весну римляне устраивали в честь этой богини плодородия праздник с вином, играми и сексуальными развлечениями. Этот культ исчез с падением Римской империи. На месте святого источника была построена лаборатория, в которой волшебницы занимались черной магией. Богиня Анна Перенна все чаще считается ведьмой.
Сейчас мы знаем об Анне очень многое. Самое важное, самое необычное, самое уникальное для Рима, которая в большой степени обладает колдовскими силами. Эту ее колдовскую сторону мы раньше полностью исключали. Но очевидно, что на закате Римской империи, когда магия и колдовство завладевают не только классами власть имущих, но и классами бедняков, должна была появиться колдунья или колдуньи, которые варили бы магические зелья и любовные напитки у фонтана Анны Перены. Мы видели одну из самых невероятных находок, связанных с магией, подобных которой не встречалось раньше ни в Риме, ни во всем Средиземноморье. Потому что мы нашли целую серию свинцовых ящичков с фигурками в них. Фигурки, сделанные из меда, серы, пчел, отрубей и ячменя. Именно эти материалы античные авторы упоминали, когда описывали, из чего приготавливались любовные напитки.
Эти фигурки использовались для плетения волшебства. При помощи таких фигурок мужчины пытались заставить противника замолчать во время суда или повлиять на исход гладиаторского боя. Женщины хотели завоевать любовь мужчины.
Мои куколки, мои фигурки в некоторых случаях связаны. Например, руки женщины связаны так, а ноги так. Один из мужчин пробит в животе и в ступнях. Следовательно, ритуалы, назовем их ритуалами вуду, которые мы находим на Карибах, на Кубе, Гаити, очень тесно связаны с вуду, которые мы находим в греческом мире, в римском мире. С другой стороны, они говорят: «Я не просто хочу причинить тебе зло, я хочу тебя убить, хочу остановить тебя».
Страх перед подобного рода магическими ритуалами продолжает жить в средневековом обществе. Церковь долгое время борется с ним. Однако постепенно инквизиторы и ученые-теологи меняют свою точку зрения. Они начинают верить в то, что народ уже давно знает. Ведьмы летают по ночам и варят зелья. Церковь добавляет к старым языческим представлениям новый элемент – христианский страх перед могуществом дьявола. И это начала чувствовать Пьерина. Втайне она продолжала поклоняться Мадонне Ориенте. В 1390 году она снова предстала перед судом Инквизиции в Милане. Прошло всего 6 лет, а процессы разительно отличаются друг от друга. Теперь инквизитор верит в реальность ночных встреч. Пьерину будут пытать до тех пор, пока она не признается инквизитору в том, что он сам хочет от нее услышать.
Я признаюсь во всем и вверяю свою судьбу Богу. Мадонны Ориенте, которой я молилась, на самом деле не существует. Это иллюзия, посланная мне духом, который называет себя Люцифером. Он забирал меня. Это он забирал меня на ночные пиры. Только ему, дьяволу, я тогда поклонялась, несмотря на то, что он меня истязал и мучил. Спасите мою душу от сатаны, почтенные отцы. Спасите мою душу.
Таким ответом инквизитор очень доволен. За всем этим стоит не просто какая-то богиня, а сам дьявол. Пьерина превратилась в возлюбленную сатаны. Это ее смертельный приговор.
Приговор будет передан мэру Подесте Милана, который назначит казнь на площади Сант-Эусторджио перед церковью. Необходимо также помнить, что в то время жертвы этих приговоров восходили на костер еще живыми. Начиная с 17 века, так больше не делали. Так не делали в большинстве случаев. Но в XIV веке еще живые жертвы восходили на костер, и это, конечно же, было ужасным наказанием.
Начался темный период существования церкви. Этот приговор открывает путь новой эпохи, эпохи массовых преследований ведьм. Обвиняемые превращаются теперь из просто воображаемых волшебниц в ведьм, заключивших договор с дьяволом.
Это своеобразное посвящение с определенной целью. Парадоксально, но именно отсюда берет свое начало охота на ведьм. Церковь и инквизиторы начинают верить. Вы только подумайте, церковники начинают верить в магические явления, которые раньше расценивали как предрассудки, обманы, дьявольщину и фальшь. Производит определенное впечатление, что такое случается и не где-то в затерянных равнинах Альп, а в одном из самых богатых городов Европы, в Милане XIV века.
Новые ведьмы не имеют ничего общего с действительностью позднего Средневековья. Во всяком случае, теперь применение магии достаточно широко распространено. Многие женщины стали собирать травы не для того, чтобы вкуснее готовить. Травы нужны им для любовных зелий. Все большее количество женщин пытается таким образом укрепить пошатнувшееся счастье. Они верили в сочетание силы святых и силы трав. Забине Вольк исследует травы, посаженные в монастыре Михельштайн в Гарце, согласно старинным книгам. Здесь растет 260 различных видов средневековых трав. Большинство из них женщины использовали не для колдовства, а для защиты от него.
Считалось, что некоторые травки помогают защититься от ведьм. К примеру, будра. Это же опять-таки растение, посвященное Деве Марии, Матери Иисуса и покровительнице полевых культур. Эти травки надо было, например, добавлять в молоко, чтобы его не заколдовали, или же вешать на кухне с той же целью. Вот эта неприметная травка. Вот она. Это и есть будра. По поверьям, она помогала от всего и защищала от всего. Говорили, что венок, сплетенный молодыми девушками из будры, якобы развивает способность распознавать ведьм. А вот еще одна замечательная грядка. На ней растут так называемые волшебные растения. Майоран, душица, укроп и ведьма у ваших ног. А вот и винная рута, как ее тогда называли. Ее и правда достаточно только слегка тронуть пальцем. Запах не выветрится еще полдня. Она так сильно пахнет, что защищает от дьявола, который, как считалось, не переносит сильных запахов. Чеснок вешали по той же причине. Ни одна злая сила, ни один злой человек просто не могли зайти в дом.
В 15 веке начинается переход от Средневековья к новому времени. Особенно интенсивно он проходит в приальпийских областях. Здесь сходятся торговые пути, возникают новые идеи и даже новые слова. Колдовство – одно из них. Это понятие всплывает первый раз в швейцарском Люцерне в 1449 году. Тогда пытали мужчину, потому как, по слухам, он был заколдован. Но его признали невиновным. В том же году нескольких женщин обвиняли в том, что они вызвали град и отняли у коров молоко. Женщины были с этим не согласны и выиграли дело. Однако большинство подобных процессов, в том числе и в Швейцарии, заканчивалось смертью обвиняемых. Подобные случаи теперь кажутся нам лишь исключениями из правил, противоречащими духу того времени. Но многие факты говорят за них, а именно демократический характер самой Швейцарии. Ведь народ там даже тогда был настроен демократически, и это вызвало, скажем так, здоровое самосознание народа. В последнее время исследование всех фактов все больше наталкивает нас на мысль, что борьба с ведьмами, а точнее обвинения в колдовстве, лежащие в основе этой борьбы, исходили не сверху, не от инквизиции или государственных деятелей, а от самого народа. Подобные подозрения всегда жили в народном сознании, просто люди, стоящие у власти, прислушиваться к ним решили только тогда, когда это стало выгодно им самим для достижения своих целей. Ведьм обвиняли в колдовстве, в наведении порчи. Инквизиторы пришли к выводу, что уже практически искорененная ересь продолжает жить теперь в ведьмах. Эти направления плотно переплелись друг с другом в XV веке, и народ, и церковь стали считать, что все ведьмы принадлежат к некой секте, так называемой новой секте. Эту новую секту представляли как еретическое движение, действующее по всему миру, как главного врага христианства. Поначалу и мужчин, и женщин в равной степени обвиняли в колдовстве. Но в разных областях складывались различные представления о колдунах и ведьмах. Ученые-теологи постепенно составляют из них общую картину. Понятие «ведьма» происходит от швейцарского или древневерхненемецкого «хагацуса», то есть та, что сидит на изгороди или заборе. С него она взлетает. Она умеет летать при помощи магии. Христианство же это задевает, потому что подобные мужчины и женщины заключают договор с дьяволом. В конце 15 века в игру вступил немецкий монах Генрих Крамер. Он до сих пор является воплощением охотника за ведьмами. О нем немного известно, но след его деяний протянулся через пол Европы. Чем в большем количестве церковных приходов я побывал за время своих путешествий, тем яснее мне становился размах заговора ведьм. К своему ужасу я должен был признать, насколько беззаботно люди живут, не понимая, какая угроза над ними нависла. Поэтому я решил читать повсеместно проповеди, чтобы расшевелить народ и уничтожить противников нашего Господа, еретиков и ведьм. Генрих Крамер, член Доминиканского ордена. Он всего лишь монах Доминиканского ордена, но его целью с самого начала – была должность инквизитора и учителя. Генрих Крамер, как я считаю, вызывает особый интерес, ведь преследовал он не только ведьм. Он преследовал или призывал к преследованию еретиков, вальденсов. Он ведет расследование против женщин, слишком часто причащающихся, поскольку, по его мнению, они слишком набожны, что также весьма подозрительно. Он настоящий специалист по преследованиям. Если ему дали бы волю, он преследовал бы всех и все, что не соответствовало его представлениям о вере. Свое первое расследование уже в должности инквизитора Крамер провел в итальянском Триенте. Речь тогда шла не о ведьмах. Предположительно, группа евреев совершила ритуальное убийство 2-летнего мальчика-христианина. Крамер проводит расследование, в ходе которого выносит смертный приговор 9 евреям из Триента. Убитый ребенок Симонио был причислен к лику святых. В 20 веке его просили о помощи и защите от евреев и колдовства. То, в чем в средние века обвиняли евреев, позже вменялось в вину ведьмам. Речь идет о шабашах ведьм. Во времена Крамера охотники за ведьмами были еще в меньшинстве. Поэтому Крамер прибегает к иному средству борьбы с невежеством людей, к помощи со стороны, и едет в Рим. В Риме находится верхушка Доминиканского ордена и сосредоточена церковная власть. В 1484 году Папа Римский лично подписывает документ, уже составленный для него Крамером. Согласно ведовской булле, власти Германии должны были всеми возможными способами помогать инквизиторам вести борьбу с ведьмами. Таким образом, из обычного доминиканца Крамер превратился в посланника Бога, чье призвание – очистить землю от этой скверны. Скорее всего, Генрих Крамер выходец из довольно бедных кругов общества, соответственно, ему не была предначертана карьера величайшего немецкого инквизитора. Поэтому можно было бы очень высоко оценить его успехи в карьере, его жизненный путь. Не стань он причиной стольких бед, и не причини людям столько страданий. Крамер неутомимо путешествовал по средневековой Европе. Ему казалось, что если он хоть ненадолго остановится, очередная ведьма сможет избежать наказания. Зло проникло даже в мой родной город Шлеттштадт. Я веду процесс против одной акушерки из Ганга, которая откопала мертворожденного ребенка, сварила его и использовала для вызова грозы. Расследование привело меня в Базель и Констанц. Там распространилась настолько огромная секта, что я смог уличить в колдовстве 48 женщин. Они были преданы огню. Исход расследования инквизиторов всего один. Точно такой же, как в деле Крамера против ведьм из Ганга. Одним своим появлением инквизитор создает атмосферу недоверия и страха. Тот, кому из вас был причинен вред, неважно, человеку или его скоту, должен прийти ко мне в течение 3 дней. Те, кто только слышал что-то о деяниях ведьм или еретиков, тоже должны прийти ко мне в течение 3 дней. Тот из вас, кто знает людей, запятнавших свое доброе имя, тоже должен прийти ко мне в течение 3 дней. Вы спрашиваете себя, а что произойдет со мной, если мои подозрения не подтвердятся? Что если его выводы будут основаны на моей ошибке? Может, лучше просто промолчать? Никто не станет причиной наказания, ведь это не ваша задача обличать и судить. Но если кто-то мне о чем-либо не сообщит, из страха или уважения к кому-то, тот будет объявлен вне закона и отлучен от церкви. Его душа и тело будут прокляты навеки. Дьявол собирает силы для последней решающей схватки с Богом, Его Сыном и Его Церковью. Моя судьба — быть солдатом в армии Бога и идти в бой в первой шеренге. Я от вас ничего не требую, кроме капли смелости. Во время проповеди он обычно спрашивал: «С тобой такое происходило?» Та женщина произнесла слова заклинания. Они подробно описаны в Нюрнбергском «Молоте ведьм». «И после этого ты заболел?» Естественно, такое хоть раз происходило с каждым. И так инквизитор проповедует, читает свои проповеди о ведьмах, потом предлагает свои услуги, провоцируя людей свидетельствовать друг против друга, что фактически и происходило.
Я что-то видела.
Приходи завтра в ратушу, чтобы твои слова подтвердил нотариус. В награду Господь простит тебе твои грехи. Как твое имя, женщина? То, что ты мне сообщишь, останется только между нами. Ни одна ведьма не узнает, кого должна благодарить за справедливое наказание.
3 года назад все наши посевы были уничтожены градом. Мы думали, что на этой земле больше вообще ничего не вырастет. Тут не могло обойтись без колдовства. У кого есть сила сотворить подобное? Хватит силы ужасно отомстить добропорядочному христианину.
С этого момента тебя защищает Бог. Господь желает, чтобы ведьмы были уничтожены.
А если Агнеса Бадерин?
Агнеса Бадерин?
При помощи своего колдовства обо всем узнает?
Сама Бадерин сделать ничего не может. Ее силы исходят от дьявола, которому она подчиняется. А ты? На чьей стороне ты? На стороне Бога? Или дьявола? Что это у тебя такое?
Амулет. Его сделала моя мать. Он защищает меня от ведьм.
Но каким образом? На нем нет ни слова Бога нашего, ни 7 слов Иисуса. Наверное, ты и сама полагаешься на силу демонов. Они тебе помогают? Не Господь? Итак.
Ну, я видела Бадерин за городскими воротами. Она вырыла ямку, налила в нее какой-то воды, помешала ее пальцем.
И вода исчезла, поднялась в воздух. А потом начался град.
Раз вы говорите, значит, так и было.
Ты часто видишь Бадерин?
Это моя соседка. Она ужасно усложняет мою жизнь.
Быть может, ты была свидетельницей отношений Бадерин с демонами?
Что вы имеете в виду?
Может, ты когда-нибудь видела, как она лежала на спине, обнаженная до пупа, как будто бы с мужчиной, который был для тебя невидим? А вот ведьмы демонов видят.
Такого я не видела. Но зато я слышала еще кое-что. Молодой человек, один из соседских, бросил свою девушку. А она из мести заколдовала его, чтобы он не мог ни чувствовать, ни видеть свой половой орган, как будто он просто отвалился.
Вот насколько велика сила демонов. Нам предстоит действительно трудная битва. Крамер стал основателем многих методов инквизиции. Он комбинировал все эти высказывания, доносы, а затем приглашал предположительных обвиняемых. Крамер ведет свою войну с ведьмами всеми доступными методами. Он оказывает влияние на свидетелей, не дает обвиняемым возможности защититься и искажает слова опрошенных женщин. Его техника допроса позволяет любой ответ расценивать как доказательство вины. Изнуряющие расследования и пытки позволяли ему сломить всякое сопротивление. Во всех случаях Крамер пытается избежать одного – оправдательных приговоров. То же самое происходит и во время его расследований в городе Инсбрук. В 1485 году долг позвал меня в город Инсбрук, где я обнародовал буллу Святого Отца и в июле читал проповеди про секты ведьм на кафедрах основных церквей этого города. После опроса свидетелей мне стало ясно, что там действует целая сеть заговорщиц, около 50 женщин. Правда, епископ сначала отказывался верить в это, да и герцог не очень-то старался мне помочь. Однако, благодаря булле Святого Отца, они уже не смогли ничего изменить. В октябре, после тщательно продуманных приготовлений, я смог схватить 7 женщин, подозреваемых в колдовстве, и подвергнуть их допросу. Беспредел Крамера вызвал сопротивление горожан и духовенства. Они вовсе не были готовы стать свидетелями самосуда и скептически отнеслись к утверждениям Крамера, что в Инсбруке находится целая секта очень опасных ведьм. Так было и во многих других городах. В любом случае, можно с уверенностью сказать, что поступки Крамера вызвали сильную реакцию. Мнения разделились в его ордене, во всем современном ему обществе, да и везде, где бы он ни появился. Он повсюду творил зло. Неважно, куда он приходил, везде сразу же начинались скандалы. Он начал спорить с местными властями. После этого сразу же впал в немилость и вынужден был переезжать с места на место. Его отовсюду выпроваживали. В Инсбруке епископ и герцог усомнились в виновности обвиняемых. А когда стало известно, что Крамер расспрашивал женщин о сексе, разразился очередной скандал. За такое могли схватить и самого инквизитора. Мягкосердечный, ничего не понимающий епископ решил отпустить ведьму на свободу, как бы я ни пытался им помешать. Я показал ему буллу папы, ведь у многих других епископов я, как инквизитор, пользуюсь большим уважением. Епископ же заявил, что я, по его мнению, в моем возрасте уже выжил из ума, или даже просто с ума сошел. Крамер делает из этого выводы. Он прекращает свои инквизиторские походы и пишет «Молот ведьм». Это замысловатое руководство для охотников на ведьм и в то же время самооправдание. Крамер хвастает тем, что вывел на чистую воду 200 ведьм. Даже сомнения в их существовании он называет ужасной ересью. Исследователи считают «Молот ведьм» одной из наиболее неблагочестивых книг, что когда-либо были написаны. В ней Крамер даже пишет о том, что суд над ведьмами должна вести не церковь и не инквизиция. Мировые суды могли бы приговаривать ведьм к смертной казни на месте. Инквизиторам это позволялось только в случаях с серийными убийцами. «Молот ведьм» — первый трактат о ведьмах, напечатанный в только что появившихся первых типографиях. Поэтому многие не знали сомнительной репутации автора книги. Идеи Крамера начинают жить своей, собственной жизнью. В конце 15 века молот ведьм развязал язык многим клерикам и юристам, в душе поддерживающих Крамера. Нельзя забывать, что на власти постоянно оказывалось давление снизу. Обычное население жаждало уничтожения всех ведьм. Власть постоянно критиковали за бездействие. И вот власть начала действовать. Теперь преследованиям подвергались в первую очередь женщины. Монах Генрих Крамер задумывается над природой женской сексуальности, ведь для него она представляет такую же угрозу, как и зловещая сила черной магии. Ему начинает казаться, что и за первым, и за вторым стоит дьявол. Я бы сказал, что именно этого автора отличает от других необычайно удивительная враждебность по отношению к женщинам. Его можно назвать антифеминистом. Примечательно также выведенная им этимология слова «фемина» — «женщина», «менее верящая». Он утверждает, что «фе» — это сокращение от слова «фидес», обозначающего «вера» и «минус» одновременно. Поэтому он выводит, что женщина — это человек, верящий меньше. Ее гораздо легче соблазнить, переубедить, как, например, Еву. Каждая ведьма виновна в четырех вещах. Она заключила договор с дьяволом, имеет половые отношения с дьяволом, принимает участие в шабашах ведьм, пользуется черной магией. Достаточно уличить ведьму в одном из четырех преступлений, и из этого можно заключить, что и другими тремя вещами она занималась, хотя это и не было доказано. Ведьма никогда не действует в одиночку. Рядом обязательно находятся ей подобные. Вместе они приумножают власть дьявола на земле. Особенность и коварство молота ведьм заключается, возможно, в том, что направлен он не на всех колдунов, а только на ведьм, на женщин. В книге написано о необходимости систематических поисков ведьм, а иначе можно, так сказать, и не успеть очистить мир от скверны. Возможно, Крамер боялся, что скоро наступит апокалипсис. По его мнению, конец мира уже близок. Он видел знаки конца мира, приближение конца мира в распространившихся повсюду ведьмах. Во времена Крамера погибло 3000 так называемых ведьм. После его смерти борьба с ведьмами идет на убыль. Кажется, что темные средневековые времена уже позади. Но Крамер оставил после себя пагубное пророчество. Эпоха настоящей охоты на ведьм у Европы еще впереди. Фильм озвучен студией «Инис» по заказу компании «Lizard Cinema Trade».